Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, товарищи. Это программа «Своя правда». Да, гости уже с вами поздоровались, а я еще не успела вас представить. У нас в гостях Дмитрий Косарев, писатель, член Президиума движения «За права курильщиков». Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Это я, здрасте.
Да. И Сергей Сушинский, президент Фонда защиты нации. Сергей Александрович, здрасте.
Добрый вечер.
Как вы догадались, так как у нас люди, которые, с одной стороны, защищают курильщиков, с другой стороны, защищают других людей, не курильщиков, говорить мы будем как раз о том, что с 2020 года электронные сигареты, оказывается, в нашей стране будут облагаться акцизом. И мы решили поговорить о приравнивании электронных сигарет к обычным. Что это даст? Отвернет ли это людей от курения вот этих вот альтернативных сигарет, или как это называется, альтернативные средства доставки никотина, по-моему, какая-то такая сложная формулировка, или не отвратит? Об этом поговорим. Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Twitter, собака «Говорит МСК», Telegram для ваших сообщений «Говорит МСК Бот», и наш телеграм-канал, где все новости, это радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Итак, что будет 1 января 2020 года? Электронными системами доставки никотина будут считаться электронные устройства, которые используются для преобразования жидкости в аэрозоль, вдыхаемый потребителем. Ранее под акцизными товарами считались лишь одноразовые электронные устройства, ну а в свою очередь под устройствами для нагревания табака признаются электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем путем нагревания табака без его горения или тления. Вот так. Если вдруг кто-то курит, например, электронную сигарету или вейп, а толком не понимает, что это такое. Вот это название, которое официально принято в нашей стране. Давайте начнем с того, что акциз все-таки вводит для того, чтобы заработать на людях, у которых как бы слабы, есть какие-то определенные слабости. Покурить, там, акцизы на вино, понятно, для тех, кто любит выпить. Или все-таки это борьба именно за здоровье нации? Сергей Александрович, давайте с вас начнем.
Ну, вообще, мотивировка-то за здоровье нации. Действительно, такие политики, ну, вот, например, по ограничению табака, они... Ну, не то чтобы слишком редкие, там европейские страны используют, и Северная Америка, да, там Канада и Соединенные Штаты Америки. Вот. Но тут я вижу проблему в другом еще, этическую проблему. То есть, если вводить на ограничения один за другим, да, начиная с самых вроде бы очевидных и давно продуманных, то как бы не окажемся ли мы там в Северной Корее, в конце концов. То есть, действительно, тут два вопроса. Первый вопрос. Угу. Работают ли запреты в том плане, что меньше ли потребляют люди, не начинают ли потреблять там подростки в силу того, что это ограничено там по месту, времени, и там, например, по цене, да, это таким образом работает, но, на мой взгляд, что дополнительные запреты просто неэтичны. Угу. И как бы моя задача защищать права не только тех, кто не курит, не потребляет там вейп или сигареты, но и права тех, кто хочет потреблять или продавать это, не подвергаясь насилию со стороны государства, продавая по тем ценам, которые выгодны продавцам.
Но в данном случае приравнивание электронных сигарет к обычным, это имеет какую-то, с вашей точки зрения, ну, профит в дальнейшем?
Ну, смотрите, то есть... Если вы спрашиваете, ну, я бы переформулировал немного, то есть является ли это одинаково вредным товаром? Вот такой более корректный вопрос.
Вопрос для чего? Изначально для чего акциз вводится? Для того, чтобы как бы приравнять по вредности, или просто для того, чтобы еще было с чего получить денежку?
Ну, смотрите, на любой товар, если повышать цену, то его потребление снижается, даже если на хлеб повысить цены, его будут есть меньше. То есть это очевидный как бы посыл, то, что, чтобы меньше потребляли. А является ли он настолько же вредным? Ну, нет, он менее вреден, вейп, и при стандартной как бы, стандартные там какие-то продукции, стандартные бренды, нет, он менее вреден. Это способ снизить нагрузку на здоровье.
Это Сергей Сушинский, президент Фонда защиты нации. Теперь Дмитрий Косарев, писатель, член президиума движения «За права курильщика». Дмитрий Евгеньевич, ну, зажимают брата курильщика?
Вы знаете, считаете? С одной стороны зажимают, а с другой стороны антитабачная кампания, не только в России, по всему миру, наткнулась на... Она пришла в тупик. Дело в том, что они-то думали, что давно уже, вот по всем срокам, которые сейчас мы тут переживаем, должны были все в мире побросать курить. Они уже стали там фальсифицировать статистику, что на Западе никто не курит. Это вранье. То есть никакого некурящего поколения не будет. Люди будут курить дальше. А вот когда появились электронные сигареты, возникло страшное вообще для тех, кто финансировал борьбу с курением, для медицинского лобби, это фармацевты, страховщики и так далее, страшная ситуация. Им это было нужно бороться, чтобы отобрать клиентуру табачных компаний, чтобы люди пересели на продукцию медицинского лобби, это и таблетки, процедуры там, и прочие атрибуты и так называемого здорового образа жизни. Кстати, нацистский лозунг. Вот, и неожиданно деньги понесли в обход медицинского лобби тем, кто производит электронные сигареты, которые придумал какой-то китаец Хун Ли. Кстати, я его видел там, чуть не потрогал однажды. Это был страшным ударом, и они начали врать, эти борцы с курением, о том, что вейп так же вреден, как и сигареты обычные. Да. А он не вреден.
Почему? А может быть, достаточно нет пока исследований, доказывающих безопасность или опасность? Вспомните историю в Иллинойсе, например. Как же?
Сейчас я вам про Иллинойс все расскажу. Да. Есть эти исследования. Дело в том, что вейперы, ребята, оказались умными. Они заранее обратились в институты, которых репутация была там ну просто не совершенно, так сказать, как скала. Есть несколько десятков исследований, показавших, что, ну, извините меня, ну, нет там продуктов горения. Ну, нет, как он может быть вреднее? Вейп не вреден вообще практически.
Ну, пар, смотря какой пар,
вдыхать просто что там. На самом деле, я все-таки хотел бы поправить.
Да, Сергей Семенович, пожалуйста.
Ради научной грамотности и точности, при нагревании, там, я сейчас могу ошибиться, около 200 градусов жидкость, пропиленгликоль, глицерин при разложении выделяют токсичные, разлагаются на токсичные вещества, даже несмотря на то, что это пар. Есть исследования, могу... после программы там ссылки дать, которые показывают, что все-таки не является безвредным, является все-таки ну, минимально токсичным, менее вредным, чем табакокурение или другие формы потребления.
Так, может быть... Ну, допустим, хотя вот про Иллинойс мы сейчас еще поговорим, да, это жутко интересная история, потому что исследуют же разные вещи, но я надеюсь, что ваши сведения, они не от Стентона Гланца, такой жирный дедушка в Калифорнии, который так ненавидит табак, что теперь он готов любые исследования выдать, а вреде уже и кроме сигарет.
Хорошие исследования я видел, я готов вот их найти прям, то есть там хорошее цитирование и в журнале в хорошем.
А вот... Иллинойс, да. Иллинойс, вот это гениальная история, которая, не только Иллинойс, там 33 штата в США, показывает, как врут про вред вейпа, точно так же, как раньше врали про вред просто курения, а борьба с курением на вранье строится просто вот целиком, в четырех ногах стоит вранье. Что произошло в этом самом в Иллинойсе и других штатах? Так. Это не вейп вообще, это какие-то непонятные хорьки продавали масло каннабиса, и этим маслом заменяли нормальную жидкость, которая была в электронных сигаретах. Причем, ну, там это нормальное легальное лекарство, то есть его там ну, врачи прописывают и дают в аптеках, а это вообще было с улицы нелегалка какая-то, то есть непонятно даже что, но каннабис там был. То есть сейчас говорить о том, что после этой всей истории...
То есть вредно не средство, а то, что курили
упорно. Есть, ну, как бы условно. Важно, может быть, слушатель не знает, просто были случаи смерти в новостях, да?
Штук 6.
Якобы какие-то серьезные...
Якобы от вейпа. Да. Но когда начинаешь изучать, люди потребляют действительно какие-то совершенно непонятно откуда взявшиеся жидкости, содержащие каннабис. Сам по себе вообще, ну, как бы, каннабис не безвреденный. В каком
однозначно
количестве они употребляли? Его токсичность, ну, то есть количество при летальном исходе, оно гораздо меньше, чем с никотином, поэтому тут удивляться как бы не приходится.
Ну да, это все равно, что сейчас говорить, что вейп вреден после этих случаев, это все равно, что кто какой-нибудь там, правда, опять же, хорек подмешает цианистекалий в молоко, и тогда скажут, что нужно запрещать молоко и его там облагать акцизами, потому что молоко опасная вещь.
Ну, мы, вот смотрите, чтобы понять, есть акцизы на табачную продукцию у нас. Логично, что ее вводят, чтобы заработать, потому что много людей курят. Но эффект, есть какие-то исследования, эффект, который дали акцизы на табак в части сокращения табакокурения, чтобы в дальнейшем нам просчитать, если ведут акциз на электронные сигареты, значит, люди будут меньше курить.
Сейчас скажу, какой эффект дали повышение постоянных акцизов. У меня данные британские, австралийские и немножко ирландские еще, да. Во-первых, дико выросла контрабанда. Ну, это все страны, где много моря, там лодочки. Кто-то говорит, что сейчас около 30% всего табачного рынка Великобритании на контрабанде стоит, арестуют грузовики с миллиардами сигарет, и с этим ничего нельзя сделать. Вот как есть какая-то граница, выше которой нельзя поднимать цены. На это они нарвались. Дальше. Люди перешли на нижнюю ступень качества. То есть стало дороже, да, они все равно курят. Там, я сейчас про табак говорю обычный.
Да.
Они все равно курят, но они там курят самокрутки, и туда же добавляют что-то такое, что они выращивают на огородах сами. Попробуй запрети этот всего-навсего табак.
Не, ну почему именно сами выращивают? Бывает такое, что люди просто покупают... А, это вы про Англию в целом говорите.
То же самое в Ирландии, то же самое в Австралии, там и в других странах. То есть, чем больше эти ребята, которые борются с курением, говорят об успехах, тем больше мы знаем, если в Австралии с их дикими штрафами под прилавком всегда можно купить нелегальные сигареты за полцены, ну, вообще Австралия самый страшный провал борцов с курением, потому что там они завинтили гайки до предела и получили. Значит, это следующее. Ну и, наконец, что еще может произойти? Фальсификация статистики происходит. Вот статистическое сокращение числа курящих – это грандиозная штука. То есть люди давно уже перешли на самоснабжение, в статистику не попадают, а нам объясняют,
потому что
они
покупают
бросают
сигареты, покупают
курить.
Просто табак.
В том числе, ну, когда они еще и выращивают это дело у себя. В Шотландии выращивают, там холодно, они выращивают.
Сергей Александрович, есть достоверная вот какая-то действительно уже у вас статистика, что акцизы работают на понижение?
Акцизы работают на понижение. Безусловно, контрабанда вносит свой вклад где-то на сильнее, где-то слабее. Но я только... Ну, сейчас я вспоминаю, точнее, только случаи по Америке. По Австралии я вот сейчас вспомнить не могу. Ну, наверное, есть у собеседника свои данные. Вот. Да, контрабанда вносит свой вклад в сохранение чисто количества курильщиков, но, скажем так, не представляется... Ну, скажем так, разумным считать, что вот сокращение там 30-40, в некоторых странах до 50% полностью замещается контрабандой, кажется, что нет. То есть кажется, что общее сокращение потребления табака идет. Вот, но я бы все-таки хотел подчеркнуть, что несмотря на то, что это может снижать общее потребление вместе с контрабандой, я эти запреты не считаю правильными, несмотря на то, что мы за них боролись. Тут важный момент. То, что работает, не работает, я говорю, вот на что цены повышать, да, этого меньше будут потреблять. Кто-то будет сам производить там хлеб, если на хлеб цену взвинтить, кто-то его не будет, кто-то будет меньше его покупать, в целом потребление хлеба сократится. Вот этично ли вводить такие запреты или все-таки работать по воспитанию, да, работать по информационной политике, не, скажем так, не накладывая насильственные ограничения на производителей и на продавцов.
Если представить, что мы с вами идеалисты, вы считаете, что можно действительно добиться того, чтобы люди перестали курить?
Ну, смотрите, я как идеалист? Как идеалист в каком-то смысле считаю, что каждый человек сам должен выбирать, каким образом он организует свою жизнь.
Нет, человек, да, но тут государство приходит, говорит, не кури.
Вот я считаю, что государство не должно совать нос не в свои дела. Согласен, задача государства обеспечение безопасности границ, чтобы не было войны, да, то есть чтобы отражать удар. Даже эти функции, более того, во многих странах, на которые мы равняемся, типа Швейцария, Финляндия, Израиль, несут сами граждане. Там хранят оружие в своих домах, строят бункеры, строят. То есть это даже часто в этом государство не участвует, а мы говорим о курении.
Но при этом государство-то все равно, то есть мы сходимся во мнении, что государство, призывая нас не курить, например, или вводя акцизы сначала на табак, теперь уже на электронные сигареты, исключительно на этом зарабатывают и больше ничего, потому что действительно государство понимает, что так или иначе заставить людей не курить нельзя, и если не можешь победить, возглавь.
Так, а это не совсем государство, вы знаете, что интересно-то.
Акцизы-то государство же получает деньги.
Акцизы берет государство, да, но как это все организовано? Это где-нибудь там в США или там в Женеве, где сидит рамочная конвенция по борьбе там с табаком, возникает идея новых там запретов. Через месяц общественные организации, у нас вот эти грантоеды, говорят, что хорошо бы это делать в России. То есть это все, вот, ну, они для этого есть, для этого получают свои гранты. Дальше идет через Минздрав государство, и Минздрав таким образом ставит государство в очень неудобную позицию. Провал нашей борьбы с курением, как и не только нашей, он еще и потому происходит, что эти там предлагают все позапрещать, а дальше ручки вот они, и государство должно это все насаждать. Угу. А государство – это очень много людей, которые говорят, что, ребята, вы с ума сошли, что вот мы это будем насаждать, а как люди будут себя чувствовать, и как они будут жить после этого? Поэтому в России, Россия одна из тех стран, где борьба с курением так вот особенно тяжело забуксовала, хотя она забуксовала практически везде.
А, смотрите, слушатель наш пишет, Сергей 77-й, тут прям два сообщения. Скоро курильщикам курить негде будет, а Михаил говорит, а как быть? А, бить курильщика в лицо, когда он курит рядом со мной, пусть лучше государство регулирует. Ну, то есть вот два принципиально разных мнения. С одной стороны, говорят, давят нашего брата курильщика, с другой стороны, надоели здесь дымить.
А понимаете, все очень просто. Вот пока эта вся гадость с ее античеловеческой идеологией...
Гадость какая? Табакаст?
Нет, нет, антитабачная компания, это не то, что гадость, это преступление нашего века. Она строится на фальшивках медицинских, причем наглые, вот копнешь, и уже все, понимаете?
В смысле, а как же эти опыты, значит, легкий курильщика со стажем 20 лет курильщика, и легкие не курильщика?
Извините, пожалуйста, легкий курильщика, я говорил сам с патологоанатомами, а они говорят, что невозможно отличить, когда там режешь труп, извините, легкий курильщик от легкий некурящего.
Я говорю, электронный микроскоп. Ну, это уже изученная тема, давайте не уходить.
Да, электронный микроскоп. Под электронным невозможно отличить.
Ну, не надо, не надо здесь говорить. То есть вред курения клинически абсолютно точно доказан на более чем 70 тысяч исследований. Я бы хотел ответить людям, которые вот предлагают передать государству
Пусть государство регулирует, да.
Власть над собой, да. Ну, вот они сейчас передадут власть регулировать табак, а потом государство будет регулировать там, где им жить, с кем им жить там, и будет вламываться без всякого ордера, без ничего в квартиры. То есть это, конечно, не нужно допускать, если курят на улице, вы ничего с этим не сделаете, улица – общественное место. Если курят в вашей квартире, это ваша частная собственность, ну или на даче у вас на земельном участке, это ваша частная собственность, и вы имеете право установить там любые правила.
Главное с балконом сейчас быть повнимательнее, потому что вроде курить на балконах разрешили, но если это не угрожает опасности, соответственно, еще смотрите, чтобы дым будет затягивать в любом случае в соседнюю квартиру.
За дым не штрафуют. Они будут штрафовать, если бросил сигарету, а ее ветер занес вниз, и там что-то загорелось.
Это правда.
Это правильно, да, это нормально. А можно я продолжу свою мысль?
Пожалуйста.
Ведь была же прекрасная эпоха, когда курильщики курили в этом углу, не курящие стояли в другом углу, но можно договориться о том, чтобы всем было хорошо. Здесь-то совершенно другое, здесь же лоббистская компания, которая ставит целью другое. Взять потребителей у одной группы компаний, перевести на другую.
Так я все-таки запутался. У нас есть табачное лобби, но при этом у нас еще есть медицинское лобби.
Ну, конечно.
Так, и в какой точке они пересекаются? Курильщик – это как бы целевая аудитория
либо,
тех и других.
Да, целевая аудитория. То есть они либо потребляют то, либо это, и, естественно, это достаточно большие деньги. То есть для... Я же читал книги еще в 90-е годы, и там у них были ожидания грандиозные, что нужно сделать нового человека вообще, заменяемого там с помощью пересадок, нужно его посадить на всякие там датчики, вживленные в мозг, и его лечить дистанционно, а тут какой-то табак. То есть человек курит сигарету, идет счастливый, как же так? Поэтому это конкуренты, да.
А, вот оно в чем это конкурент, любопытно. Так, в любом случае курить плохо, был в Эмиратах 7 лет назад, шеф-комендор пишет, тогда уже заметил курение в строго отведенных местах и как-то приятнее на улице и в целом вообще. С другой стороны, действительно, если, скажем так, мы за то, чтобы общество само как-то регулировало этот процесс, ну вот сразу я понимаю, что прихожу на платформу и вижу рельсы полностью, значит, в окурках. Не работает запрет этот.
Конечно.
Но, с другой стороны, если я скажу, пожалуйста, не курите, потому что неприятный запах, я могу минимум огрести просто нелицеприятные высказывания в свой адрес.
Вот,
а здесь как быть тогда?
Если бы не давили курильщиков, понимаете, не загоняли их в безвыходное положение, то они, естественно, были бы более склонны реагировать на вашу очаровательную улыбку и отходить на три шага в сторону. Почему нет?
Да. Это, во-первых. Во-вторых, вот важно понимать, что антитабачный закон все-таки пережат. То есть запреты, когда, ну, запрет там в общественных местах закрытых, типа в кафе, ну, там частная собственность, это как бы отдельный вопрос, да, но там хотя бы понятно измеримый вред есть какой-то. Бармены некурящие, которые там работают, они выкуривают, по сути, пассивно 3-4 сигареты в течение дня. Но на открытом пространстве это совершенно неизмеримо, и поэтому это и не работает, потому что люди понимают, что тут... нет никакой опасности там, для некурящих.
Естественно, потому что это было доказано, опять же, в 90-е годы той же самой Всемирной организации здравоохранения, да, которая сама не ожидала такого результата, что никакой опасности от пассивного курения быть не может.
Нет, от пассивного курения это как раз есть, если человек вдыхает в течение дня, например, бармен в курящем баре, он вдыхает 3-4 сигареты,
что
пассивное
такое?
Курение вредит.
Значит, они обратились к
токсикологам. У него риск такой же там, заболеть раком легких, как у человека, который курит 3-4 сигареты.
Насчет рака легких это отдельный разговор.
Или люди, которые курят, они болеют ли раком легким?
А? Не все
ли люди, которые курят,
они болеют? Нет, конечно. Как пример, это много более заболеваний.
В 80-е годы уже перестали верить в эту гитлеровскую идею. А уже кто там? Гитлеровский институт борьбы с табаком эту идею выдвинул, что давайте вот мы выдвинем идею, а потом постараемся как-то доказать.
Мы как-то про нового человека все говорим. Давайте не будем про Гитлера.
Ну, а
все-таки
что?
Здесь.
Это было, Гитлер был.
Ну, Гитлер
за здоровый
был.
Образ жизни.
Сейчас, слава богу, нет, и все, и хорошо. Да. Смотрите, хорошо, по поводу электронных все-таки сигарет. Понятно, что они появились, вот эти вот, значит, системы нагревания, никотина, табака, вот это все появилось в ответ на то, что брата курильщика давит. Те же самые табачные компании начали выпускать какие-то другие вещи, вот эти самые электронные. И с вашей точки зрения, это, скажем так, естественный эволюционный процесс, и мы увидим, что табачные компании будут следовать по системе, значит, меньше вреда, но как бы та же самая прибыль, или что?
Это ко мне вопрос,
да? Да, к вам, да, Дмитрий Евгеньевич.
Да, можно без Евгеньевича. Здесь, понимаете, табачные компании, они работают по своей логике. У них есть акционеры, они должны какую-то получать прибыль. Угу. Поэтому, когда они видели, что курильщики там замордованы этими самыми запретами на курение в тех или иных местах, неожиданно нашли сами выход, то они тоже стали изучать, что это такое электронная сигарета, стали заказывать научные исследования на эту тему, и в итоге стали сами выпускать нечто подобное, да еще и там придумали какие-то другие методы. Так вот, есть такая очень четкая в фондовом рынке такие качели. На одной чаше весов обычная эта сигарета, на другой все эти вот новые устройства там вейпингообразные. Uh-huh. Если пытаются зажимать вейп, тогда значит, возрастает продажа сигарет. Если наоборот, тогда возрастает продажа вейпа. Но единственное, чего нет, это не сокращается совокупный рынок. То есть люди курит сигарету или вейп, или все что угодно, но вот этот рынок остается неизменным и потихонечку растет. Кстати говоря, впервые как раз
рынок кого растет?
Потребление, скажем так, никотина. Вот впервые, значит, после начала активной фазы борьбы с курением, число курильщиков в мире превысило 1 миллиард наконец-то, и потихонечку растет дальше.
Может быть. Если люди активно переходят табака на никотин, и те, кто не курил никогда, начинают потреблять вейп, то это вполне возможно. Опять же, если мы тут о вреде здоровья говорим, да, то вред от никотина не настолько велик, как вред от табачных вот смол, так называемых сотни канцерогенных токсичных веществ. Безусловно, никотин не безопасен сам по себе, даже без всякого там пропиленгликоля, а вот даже медицинский никотин, он не рекомендуется там беременным женщинам, только в случае, если беременная курит, например, то лучше она никотиновый спрей использует. Вот, то есть это никотин сам по себе не очень хорошо, но самый главный вред и вот это вот онкологические болезни, они не от никотина. Никотин максимум инфаркт, да и то. Онкологический
смотря сколько.
Рак, ну да, да, это зависит от количества. Рак, он как раз от этих токсичных веществ, которые...
Канцерогенов.
Да, канцерогенов, которые называются смолами. Вот на пачке смол это сотни веществ канцерогенных, токсичных, которые постоянно отравляют организм курильщикам.
Сергей, еще такой момент. Наши слушатели пишут, что просто раздражают вот эти вот люди, которые, значит, дымят своим безвредным паром, тут в кавычки наблюдатель берет и желает почему-то, чтобы каждый получал по 8 часов этого дыма в лицо, но это как злобный какой-то наблюдатель, честно говоря.
Ну,
вот вас, скажем так, если вы все-таки как президент Фонда защиты наций, если человек курит, вы его, скажем так, будете отваживать радикально от того, чтобы он курил, или вот через вот эти вот средства, которые, как говорят, тоже эффективны, чтобы бросить совсем курить? Ну, то есть сигарет на вейп, а с вейпа потом уже все перестают люди курить.
Нация, она не только из некурящих состоит, она состоит из всех, да, и защищать нужно всех. Поэтому вот лично в моей просто бытовой практике, когда соседи курят, например, в подъезде, и это не просто общественное, но еще и закрытое место, и дым, естественно, остается, я просто по-человечески прошу вот объясняю там, и люди прислушиваются. Но это не всегда бывает, но я не сторонник радикальных мер, и уж точно не нужно ради этого звать полицию.
Давайте после новостей продолжим. Дмитрий Косарев, Сергей Сушинский. Новости потом. Будем ваши звонки принимать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. У нас в гостях Дмитрий Косарев, писатель, член Президиума движения «За права курильщиков», и Сергей Сушинский, президент Фонда защиты нации. Говорим о том, что с 2020 года электронные сигареты будут облагать акцизом. Получается, что таким образом электронные сигареты приравнивают к обычным сигаретам. Но наш разговор от экономики сместился, конечно же, больше к такой, к социологии, к здравоохранению, потому что что вредно, что не вредно, и как вообще с этим быть. Естественно, про лобби мы тоже с вами поговорили. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер собака говорит МСК. И, товарищи, у нас в телеграме, именно в телеграм-канале радио говорит МСК, латиница в одно слово, сейчас уже запущено голосование. Поэтому вы можете поголосовать пока там, а потом уже в конце программы я здесь запущу. Итак, то, что у нас в телеграм-канале, мешает ли вам люди, которые курят электронные сигареты и вейпы? Голосуйте, да, нет. Все там есть в телеге, пожалуйста, заходите. Радио говорит МСК, латиницы в одно слово. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Зачем убрали надписи, где пишется количество смол? Бред просто. Почему бы не разрешить открывать бары и кафе с ресторанами для курящих? Люди туда совершенно ходили верно. Бы, и те, кто не против табачного дыма.
Конечно.
Да. Нормально.
Это то, что я и говорю, конечно. Мы в этом углу, они в этом углу, всем хорошо.
Сейчас есть возможность.
Нас сталкивают.
Для тех, кто по закрытым спискам, то есть на закрытые мероприятия, это возможно.
Если или кальян. Кальян же еще можно,
ну, с кальяном такая серая зона, потому что там, понятно, что там табачный кальян есть, все это знают, но сам по себе вроде не запрещен, как бы если без табака, да, без никотина. Но вот на закрытые мероприятия все, что не, как бы в целом в рамках Уголовного кодекса может быть, но это не просто так, да.
А мы тут за эфиром, когда с вами разговаривали, Дмитрий, вы обронили, что вас вейпы раздражают. Хотя, казалось бы, вы же курящий человек и курильщик, но вейперы при этом вас раздражают. Что это за сегрегация внутри?
Расскажите. Ну, вы понимаете, это мои личные маленькие странности. Мне в голову не придет свои эти странности. Ну, допустим, меня бородатые раздражают. Да, тут нет бородатых, есть, ну, какой-то один человек есть, так слегка бородатый. Раздражают. Я даже помню, почему. В детстве там были портреты там, всяких Дарвинов, там, Толстых и так далее. В школе висели. Но понимаете, это, чтобы я ходил там и лоббировал понятие закона о том, чтобы их побрили, но я все-таки вот до такого бы не докатился. Почему?
Вы не Петр Первый.
Правильно.
Ну да, Петр Первый, кстати, зверюга был уникальный. Так вот, почему меня инстинктивно раздражает этот самый вейп по одной причине. Я изучал историю того, как боролись с опиумом. Это было 20-е годы прошлого столетия. Боролись, приняли конвенцию, как с табаком все в точности. Что получили? Ну, опиум – это экзотика. Получили героин. То есть это концентрированный продукт того же самого опиума. И вот здесь мы имеем, что берется никотин, который добавляется каким-то количеством там в жидкость. Понимаете, в чем дело? Никто еще никогда не умер от сигареты. Чтобы получить это отравление сигаретами, нужно, ну, наверное, штук там 40 выкурить подряд.
А, именно отравление.
Для подростков достаточно 20 таких случаев есть. Вот как раз во время рекламы говорил.
А, да, подростки
по поводу воспитания. Вот эти злоупотребления, когда подростки выкуривают одну за одной, такие случаи бывают там 10-20 сигарет, действительно может умереть прям в тот
же день. Куда заведет вейп, я не знаю. Просто я опасаюсь, как какой-то дед такой вот, типа, как бы чего не вышло. Что-то такое новое.
В этом плане больше...
Концентрированный никотин меня как-то так пугает, а когда он в сигарете, то он не концентрированный, он там природный продукт.
Нет, ну, сейчас вот для, опять же, научной правды современные сигареты, они производятся просто опилки с небольшим добавлением табачного листа, жилки точнее, и туда просто табачный так называемый ликер заливает, то есть это вообще не табак в основном, это...
Ароматизатор какой-то.
Но это вот табачный ликер, там никотин, там вот это вот все, что похоже на табак, при сгорании, то есть табака там очень мало. Вот, поэтому ничего там природного нет. Но главное, на самом деле, не то, что природное или неприродное, а как это, там, стоит ли это регулировать, не стоит, на мой взгляд, не стоит, и как это влияет на здоровье, чтобы каждый делал сам выбор.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, время принимать ваши звонки, товарищи. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Добрый день, меня Денис зовут. Я считаю, что правильно вейпы приравняли к
сигаретам. Почему? Расскажите, почему?
Ну, там же табак есть. есть.
Табак в вейпах, да не всегда. Там скорее никотин, там никотин,
а
не табак.
Ну, опять же, хорошо, никотин, я неправильно выразился, да. Никотин же есть.
И чего?
Идет, даже антиникотиновая компания идет. Я считаю, это правильно, потому что это мы, если мы на одно вводим акцент на другое, естественно, как товарищ правильно сказал, кто финансирует, что да, будут ходить туда. А вообще, как бы, мое мнение, то надо сделать как-то в том городе Нью-Йорке. Пачка сигарет $12 стоит. Пожалуйста, хочешь кури, хочешь не кури.
А, просто чем... А, в общем, вы, как не курильщик, хотите, чтобы цены повышались, чтобы люди меньше курили?
Ну, я... Это, в принципе, мне-то по большому счету все равно, но есть моменты некоторые. Например, как я житель первого этажа, и который окна выходят в подъезд.
А, вы заинтересованное лицо, я поняла, да.
Да, понимаете, вот дома мы не курим, а вот мы вышли, и тут да. Я уже сколько раз переругался со всеми на предмет этого. Балконы, я считаю, это правильно. Чего дома-то не куришь?
А на балконе курим. Понятно, все, спасибо. Но, с другой стороны, вы на первом этаже живете, точно кто будет этажом выше курить, он до вас дым не дойдет, потому что дым выше идет, он легче воздуха, да.
Вообще-то приравнять вейп к обычному табаку, это все равно, что приравнять мясо к молоку, потому что и то, и другое от коровы. Логика тут какая-то такая очень странная.
Мне кажется, что не нужен закон специальный, если человек вот на первом этаже, у него попадает дым, нужно как-то это решать на уровне частной собственности. То есть у них там есть... ну, не знаю, кооператив или управляющая компания.
Вы же знаете, что где заканчивается свобода одного... Ой, где... Что, как там про свободу-то было? Ну, ваша свобода одного... до тех пор, да, пока это не мешает второму человеку.
Ну, все правильно. Вот договариваться со своими соседями. Если нет, то решать это в судебном порядке, если это настолько прям тяжело. Ну, это если настолько это тяжело, специальный закон для этого вводить не нужно. Уже введен закон, на самом деле... по которому можно судиться. Даже если бы его не было, все равно можно было это решать в судебном порядке.
Я просто сама для себя не очень определилась пока, не похоже ли это все на борьбу с ветряными мельницами. Именно когда мы говорим о повышении акцизов, о повышении цен на табак, вот на приравнивание электронных сигарет к табаку. Когда мы говорим о здравоохранении, а не экономике, может быть, это действительно борьба с ветряными мельницами? Потому что у нас сейчас, ну хорошо, в кино блюрят и в сериалах блюрят сигареты. Хотя мы вспоминаем прекрасные там произведения, значит, русской классики, где в описании просто было, что да, он идет там с самокруткой, с табаком и так далее, там, и так далее. Все это было в советских фильмах, и ничего. То есть где прямая связь, что если человек курит, значит, этот фильм посмотрит 10 человек, и все 10 человек захотят курить?
Смотрите, связь есть, но решается она в мировой киноиндустрии на уровне сообщества. То есть просто вот, например, в Соединенных Штатах Америки, да, это индустрия кино самая развитая, и там это на уровне сообщества. Нет никаких специальных законов, которые запрещают там. Но киноиндустрия договорилась, что у них не будет там курения в кино. То же самое и здесь. На уровне сообщества, профсоюза там или еще какой-то общественной организации, а не закона, да, можно договориться, потому что сообщество считает, что это правильно, и оно может... как бы принимать свои правила.
Я просто вспоминаю, хотя хорошо, фильм, допустим, «Судьба человека», допустим, все было сделано в советское время. А советское время само по себе такое, что мы хотели вырастить совершенно уникального человека. Но при этом в советских фильмах курили.
Ну, курение в кинематографе вообще, в рекламе и в кино там... оно способствует тому, что молодежь начнет курить.
По крайней мере, есть связь.
Нет, связь есть. Есть исследования просто, которые доказывают эту связь. Но еще раз я подчеркну, да. Это должны решать сами собственники. Кто производит этот продукт, объединяется в ассоциации. Вот, а если кто-то не согласен, он может не вступить в эту ассоциацию, и они могут сказать, ай-яй-яй ему. То есть на уровне репутации, опять же, не нужен закон, конечно.
На уровне репутации. Сейчас модно бороться с курением. Так, Дмитрий, просто получается?
Нет, что? Оно уже не модно. Значит, около 2006 года данные Блумберга, кстати, даже антитабачного Блумберга, показали, что число бросающих курить по всему миру резко пошло вниз. Здесь есть другая опасность. Сейчас модно ненавидеть друг друга, потому что вот эти вот самые жулики, которые эту кампанию начали, они с самого начала говорили, я читал эти вот записи, там Джордж Гольдберг такой был, который все это придумал, что нам с правдой здесь далеко не уйти, нужно сделать так, чтобы курильщиков боялись. Поэтому давайте придумаем какое-то вранье, например, что дым идет окружающим. Он не вредит окружающим. Мы тут не договорили, какое самое вредное вещество в табачном дыме? Вот, Сергей, знаете?
Провокационный вопрос.
Ну, не знаю, ну, понятно, ну, хорошо, это бензол, да. Бензол, действительно, это канцерогенное вещество. Значит, и дальше эти вот токсикологи, причем американские же, подсчитали, сколько нужно провести часов, не то, что там на улице рядом с курящими, а в полностью заполненном дымом помещении, курительной комнате, короче говоря, как в аэропорту, для того, чтобы получить только пороговую дозу бензола. То есть пороговая – это 50 на 50, то ли заболеешь, то ли нет. Значит, 200 с лишним часов.
Ну, смотрите. Есть,
ну, не может дым ему повредить.
Есть,
ну, не может.
Есть, опять же, нормы, предельные допустимые нормы, да, и если вот, например, мы говорили про зал, да, для курящих не, и для некурящих. Вот в зале, когда измеряли вот эти пороговые значения, в зале для некурящих, если этот зал соединен физически с залом для курящих, предельные допустимые нормы по вот веществам не превышают несколько раз. То есть, конечно, если человек один раз в жизни зашел в, вот в такой вот зал...
Ну, если у него нет астмы, конечно, да.
Нельзя, да, если у него нет астмы или аллергии, там, нельзя измерить, что у него там на сколько-то лет он меньше проживет, это так не работает. Но вот фактически пока, там, на момент 2012 года не существовало специальных вытяжных систем, которые бы правильно бы, ну, вот боролись с табачным дымом.
Как-то не существовало. Они микроны там выгоняют эти системы, и ничего? Почему-то осталось
сейчас
с табаком?
Сейчас не знаю. Про сейчас не знаю.
В 60-е годы системы были. Я был на этом заводе электронном, первом в СССР, и там вообще там выдувало все. Там у женщин были экземы из этой самой системы вентиляции. Такие системы есть.
Ну, может быть, просто мы говорим о том, что вот есть курящий, не курящий, и опять же, я возвращаюсь к теме, когда из ресторанов начали, ну, в ресторанах запретили курить. Может быть, все это просто сводилось к тому, что кому-то дым неприятен. Ну, как бывает, что от человека неприятно пахнет,
да.
В электричке неприятно пахнет.
Неприятно,
но заставить, например, выгнать человека, или уйти человека, от которого неприятно пахнет, нельзя. Но при этом, значит, неприятно пахнет в том числе от табачный дым плохо пахнет, бывает, если особенно сигарет некачественный. Вот, то, может быть, к этому просто все сводится?
Скорее всего, да, но этим людям объясняю, что они не аллергики, которые имеют вредный характер, а что им страшно угрожают курильщики. Вот это самое страшное.
Угрожают, то есть, пассивное курение.
То да, то есть их сталкивают курящих и некурящих между собой, чтобы они друг друга ненавидели и пакостили, потому что ну, не одна же полиция это все этим будет заниматься.
Алексей говорит, я бросил курить, и дым табачный мне просто противен. Алексей напоминает того человека, который, например, был не веганом, стал веганом, и потом люди, которые, значит, едят мясо, эстетически его как-то отвращают. Может быть,
это отдельная отрасль науки, что происходит с теми, кто бросил курить. На эту тему есть тоже исследование, это кошмар, честно говоря. В том числе вот эта раздражительность, злобность и ненавидят дым.
Сергей, я обращаю ваше внимание как раз на ваш тезис, когда вы сказали, что все дело еще в воспитании, то есть чем меньше условно показывать, что курят, тем, значит, меньше людей будут курить, нет?
Я не об этом, нет. Это все вторично, это второстепенно.
Так.
Первично – это любовь и базовое доверие к миру, которое формируют родители у своего ребенка.
Так если... родители тоже могут курить.
Послушайте, если сколько угодно примеров, когда родители курят, дети не курят, потому что видят последствия табакокурения. Дело в другом. Если родители создают постоянно стрессовую ситуацию для ребенка, то есть устраивают истерики, бьют своего ребенка или там детей, то нету достаточного количества нейромедиаторов, да, нейрогормонов для того, чтобы поддерживать свое вот базовое нормальное состояние комфорта. Нет базового доверия, опять же, к взрослым родителям, которым это доверие должно быть сформировано. Извините, сейчас на психологический
язык. А, вы с точки зрения психологии.
И дальше, эти дети, очень важный момент. Ага. Этот ребенок, который постоянно находится в стрессе и не видит взрослого, с которым он может доверительные отношения, родители, да, формировать, он дальше уже может прибегать и к наркотикам, злоупотреблять алкоголем, начинать очень рано курить и много курить, чтобы пытаться как бы уйти из этого постоянного стрессового состояния, которым создают родители. Поэтому именно это вот, с этим нужно работать. Это ведь очень универсальная вещь. И это влияет и на злоупотребление там, табаком, алкоголем, и на наркоманию, и на там, социальные какие-то девиации, социальную неустроенность там, и на прочее, прочее, прочее. Вот это вот базовая вещь. И дальше уже человек будет свободно выбирать, если он воспитан в любящих таких... спокойных условиях, спокойной обстановке и развивающей среде, дальше он будет сам выбирать, он не будет выбирать наркоманию. Если он захочет курить, но это для него не будет, скажем так, замещением чего-то другого. Да? Для него это будет уже какой-то там свой выбор.
Дмитрий, что скажете?
Вы знаете, нет, ничего я не скажу, потому что я абсолютно согласен. Вы думали, что я буду все время с Сергеем спорить?
Нет, как раз любопытно. Хорошая здесь мысль. Действительно взаимосвязь между курением и базовым доверием к миру. Это прямая корреляция?
Видите ли, нет, она не прямая. Курение – это просто такая вот дзеновская процедура. Она, конечно, заодно и успокаивает, это понятно, в том числе спасает от всяких неприятных столкновений в семье или где-то еще. Угу. Вот, но вообще, мне даже напоминает, знаете что? В 18 веке хотели запретить кофе, потому что вдруг неожиданно все стали пить кофе. Его, кажется, рекламировали, его активно продавали. Вот, и нашлись люди, которые сказали, что все пьют кофе, это эпидемия. Это надо запретить. А сейчас,
соответственно... Людям не должно быть хорошо.
Видимо, да. То есть вот здесь что-то такое есть. Сейчас идет исследование качеств кофе. И что интересно, кстати говоря, вот по поводу кофе, что исследования ведутся как нормальные медицинские исследования. То есть они смотрят, сколько... Вот мы об этом уже сегодня не говорили, да? Сколько штук можно выпить чашек кофе в день? Да. Есть если это 10, да. Если 10 чашек, то это эликсир здоровья.
Нет,
это...
5.
И 4. 5 чашек. 4 было.
4-5 чашек. Ну, это эликсир здоровья, чашки. Дальше уже начинает снижаться.
Да. Размер чашки.
Ну, еще все зависит от того,
эспрессо, маленькие. Да, они вот такие.
Хорошо.
И вот и дальше, так. Если это, допустим, 20 чашек, то только ты еще не покойник, то у тебя проблема. Если 30, то уже все понятно. Угу. Так вот, попробуйте, скажите борцам с курением, чтобы они исследовали, сколько... Нет, не пить кофе. Чтобы они исследовали, какие дозы курения, как влияют. То есть, видимо, ну, как любое вещество в мире.
Табаком это так не работает.
Почему? Это единственное вещество в мире, которое не подчиняется закону природы,
что ли? Есть мета-анализ, который говорит о том, что даже одна сигарета в день повышает на 5% риск инфаркта.
Слушайте, я его читал. Вы верите в эту мусорную науку?
Нет. Мета-анализ – это исследование, которое объединяет в себе десятки исследований на эту же тему.
Не будьте таки доверчивы.
Которые сделаны в разных институтах, особенно если это мультицентровое научное исследование, то, извините, но нет. Это действительно, да, с табаком да. Совершенно другая история.
Вы знаете, как раздаются гранты вот этими самыми медицинскими корпорациями по нескольким адресам веером?
Ну, это теория заговора.
Это не заговор, это методика
работы. Сергей, вы считаете, лоббизма нету, да? Сергей,
нет, смотрите, или есть лоббизм? Смотрите, вы можете отлоббировать там одного человека или один институт, вы не можете весь мир отлоббировать, понимаете? Если есть компрометирующие вас подтверждения, научные, ученые просто будут пытаться подтвердить или иные исследования, проводить свои исследования, и в итоге мусорные исследования, они сойдут на нет, и будут ретриктед, как это называется, то есть перечеркнуто красной печатью, там, в Скопусе, Web of Science, то есть те, кто занимается вот научной журналистикой, они прекрасно знают, что мусорные исследования просто отзываются, они признаются недействительными, да, то есть фейковыми. Поэтому это все-таки работает. Не всегда сразу, иногда со временем, там год, два, три, но это работает, исследование подтверждается.
Игорь Корчанин задает вопрос: прям вот, понимаете, а что сильнее бьет по организму? Табачный дым или выхлопные газы города?
Так смотря какой город, какие выхлопные газы, какая улица, это надо все смотреть.
Ну да.
Это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Особенно это актуально для городов, где режим черного неба включается регулярно. 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый, Андрей.
Да, Андрей. Ну вы из чьих будете?
На курильщиков.
Так.
Хотя сам курил 25 лет с периодичностью бросания.
Угу.
Сейчас не курю на данный момент 3 месяца. И мне вот, ну как, я даже когда курил, не любил помещение, где накурено. Поэтому сейчас отношусь спокойно вот к этому, скажем так, явлению курения. Хотя сам вот бросил относительно недавно. Но могу привести пример. У меня есть товарищ очень хороший, который владеет кафе. И он сделал просто вывеску на них, только для курящих. И все, не хочешь, не ходите ко мне. И все, к нему приходят люди спокойно.
Покурить. А как же он может покурить? У нас же запрещено.
Это Харьков?
Это в каком городе?
Нет, я город говорить не буду, но он сделал такое кафе.
Но это в России наезжали. Хотя бы?
Да, в России.
Любопытно.
На него наезжали, жаловались, он говорит, не хотите ко мне, не ходите. И все.
Смелый человек.
Смелый человек, да, в любом случае. Но, с другой стороны, действительно, если у него там что-то написано, вот, хотя те же самые некурильщики могут на него пожаловаться и сказать, как это так? Мы хотим к вам в кафе, а нас не пускают. Так, курил, бросил, русский инженер пишет. Очень этому рад. Недавно пришлось работать на стройке в одном помещении с сильно курящим человеком. Это ужас был какой-то, ушел на другую работу при первой возможности. А так пусть себе курят. Ни в одном со мной помещении только. Так, некурящие все как один люди здоровы, задаются вопросом 632-й.
Так это нельзя говорить, это курение, это не палочка-вручалочка, которую типа бросил и сразу стал бессмертным. Вот один из факторов риска, самый главный из предотвратимых, то есть сколько угодно случаев, когда у человека сильная генетика и там, ну, просто разный образ жизни вот такой, что он может...
Непонятно, что
может быть, курит, да, но он проживет там 90 лет. Такие случаи есть. Если у человека заранее там генетически есть, ну, особенности, да, которые приводят к раку или к чему-то еще, он может не курить, и у него все равно будет рак. Но тут важный момент же не то, что он сразу станет бессмертным, но он снизит вероятность там разных болезней и в среднем проживет там больше лет на 10.
Сергей, а как быть еще? Вот Григорий из СПб говорит, хорошо бы вернули курилки в аэропорты, а сейчас как раз об этом же речь тоже идет, что все-таки сначала запретили, потом нет, потому что сопряжено это с нервами, значит, в связи с тем, что человеку нужно лететь. А вот здесь как быть действительно, что важнее? Как быть с теми людьми, которым запрещают курить, но при этом для них это жизненно важно, потому что у них нервишки пошаливают? Ну, там же перед полетами.
С этической точки зрения, конечно, как я уже говорил, собственник. Частный собственник должен решать, что у него там будет, курение, не курение и так далее. То есть, если аэропорт принадлежит компании, не государству, то компания решает, будет там курилка или не будет ее курилка. Она может у кого-то быть, а у кого-то не быть. Вот, второй момент, что делать сейчас, вот на сегодняшний день, когда они запрещены, никотиновый спрей. Это не реклама, но любой компании, как бы, потому что вейп тоже там будет запрещен, понятное дело, да, точно так же, как и табак, табакокурение, но никотиновый спрей, в принципе, спасет.
Просто здесь вот как раз вы говорите, вы собственники аэропорта, собственники кафе, еще какие-то собственники, но я сразу понимаю, вдруг собственник будет тот же самый веган, например, и будет говорить, что мясо это зло, или собственник, который, например, любит рисовое молоко, а не любит обычное молоко, и тогда говорит, все, кто ко мне приходит, нельзя пить обычное молоко, товарищи, или с тем же самым кофе.
Ну, да,
так,
ну,
далеко дойдем.
Да, ну так люди просто не будут пользоваться, если там будут какие-то запреты, очень сильно мешающие, ну, образу жизни, да, потребители, они просто будут пользоваться другими авиакомпаниями. То есть это все решается на рынке, рыночек решает.
А насчет этих самых средств, кстати, которые там брызгают непонятно куда, вот я этим очень внимательно слежу за доходами медицинского лобби того же самого от борьбы с курением. Так вот, скажу вам, что самый страшный провал по антитабачной кампании тем вызван, что норма успеха ни одного средства не превышает 10%. Они все провалились. То есть проще с тем же успехом бросить курить без всего.
Давайте голосование запустим, а то я совсем забыла про него. Товарищи, а вы склонны, скорее, вы за то, чтобы постепенно гайки курильщикам закручивали, запрещали, вот теперь электронные сигареты к вейпам, ой, к обычным сигаретам приравнивают. Да, вы за постоянный запрет, за 134-21-35. 134-21-36? Нет. 134-21-36. Голосование пошло, давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Сам курильщик.
Так.
Курю, ну, с армией, мне 50 лет, считайте, 30 лет.
Так.
Курю, да. По поводу проблемы обозначено, считаю, что это фармацевтическое лобби, просто там побороть табачное лобби. Вот.
И чтобы что было? Я просто не вижу альтернативы, было, честно говоря, если
таблетки.
Медицинская.
Таблетки, естественно, веселящие и прочее.
А, веселящие таблетки. Так,
ну да.
А какая... Я уж, конечно, не знаток, не могу сравнивать, но есть, если веселящая таблетка, не дает же такого эффекта обычной сигареты, простите.
Ну, а им очень хотелось. Все правильно.
А, вот оно что. Так, завтра запретят... А, нет, это не то. Так, я бросил, всем тоже надо бросить, и все, говорит шеф-комендор. Ну, то есть, если я просветился, значит, и все должны просветиться.
Ну, каждый сам выбирает уже.
Каждый сам.
Да, информации море, пусть решает каждый сам.
Да, 134-21-35. А вы за то, чтобы курильщикам гайки закручивали все больше? 134-21-35. 134-21-36, уже отстаньте от курильщиков, пожалуйста. Последней радостью людей в жизни осталось. 134-21-36. Еще вас успеем выслушать. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Коротко, пожалуйста, 10 секунд у вас.
Я сам не курю,
так.
Но больше... курильщиках раздражает меня то, что они окурки везде бросают.
А, окурки раздражают. То есть курите, пожалуйста, товарищи, да, если вам так хочется, но убирайте за собой.
Правильно.
Да вообще не только. И мусорящие люди просто, которые бросают какие-нибудь обертки, тоже раздражают.
Конфетки.
То есть, конфетки особенно, да. 47%, смотрите, за то, чтобы гайки закручивали, а 53% оставьте курильщиков в покое.
Все-таки это...
Это хорошо.
Это хорошо.
Вот сначала эти табачные компании неизменное сочетание.
Неизменное сочетание, да.
Не влияет компания. Хорошо?
Спасибо вам большое. Дмитрий Косарев и Сергей Сушинский были у нас в гостях. Приходите еще.
Спасибо. И вам спасибо.